Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Говорим сегодня о детском фитнесе, люблю эти программы, потому что мне кажется, что больше надо об этом разговаривать и приучать наших детей, новое поколение, к такому не только физическому развитию, но вообще в целом к стремлению к своему развитию. Сегодня поговорим как раз об этом. Дарья Бабкина у меня в гостях, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, эксперт по детскому фитнесу, директор детского сада и клуба «Kids Story». Даш, привет.
Катя, привет.
Давай начнем с определения или, допустим, с разъяснения, что такое детский фитнес, потому что может возникнуть такая история, когда мы будем рассказывать про детский фитнес с тобой, и люди могут понять, что это только какие-то секции, которые могут быть доступны ребенку с определенного возраста, может быть, с 3, даже 6-7 лет, и часто путают, конечно же, фитнес с спортом. Я думаю, что ты не можешь этого не знать, поэтому что такое детский фитнес? Начнем с этого.
Так, детский фитнес – это осознанная деятельность по развитию ребенка разносторонне, то есть это и творческие занятия, и спортивные, и там танцы, гимнастика, единоборства, это могут быть и интеллектуальные занятия. Это действительно не спорт высших достижений. И самое главное, чего мы добиваемся в результате, это здоровый и жизнерадостный ребенок.
Ну вот тебе скажут, что фитнес – такое модное слово. Фитнес же с чем ассоциируется? Когда взрослые после работы идут в зал, а какой-то селфи. Обычно фитнес до сих пор путается, ну, с бодибилдингом фактически, потому что фитнес – это обязательно какая-нибудь штанга, что-то тяжелое, и нас могут сейчас уже обвинить в том, что мы заставляем детей поднимать тяжести и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, можно привести конкретные примеры. Вот детский фитнес для малышей же существует. С какого возраста и в чем он выражается для каждого?
Да, детский фитнес вообще практикуется даже с нуля, начиная с грудничкового плавания, может он быть и с месяца, и с 2 месяцев, и заканчивается он в 18 лет, когда ребенок переходит как раз-таки во взрослый фитнес. Есть еще такая отдельная категория подростки от 14 до 18, которые могут посещать взрослые программы, обычно это танцы, стретч, но в целом дети до 18 лет веса вообще не поднимают, там нет работы с весом, это считается вообще запрещенным упражнением в детском фитнесе. То, что ты сказала, то, что люди идут после работы в фитнес, на самом деле они идут после работы, заходят за ребенком в садик, и они вместе идут в детский фитнес. Если это клуб полноформатный, и там есть тренажерный зал, групповые программы, бассейн и детский клуб, и детский зал, то они идут туда вообще всей семьей, и с бабушкой, и с дедушкой, и с мамой, и с папой, и с ребенком, и каждый находит в этом большом полноформатном клубе себе занятия. Вот, и как я уже сказала, у ребенка это не только спортивные занятия, это могут быть и творческие занятия, какие-то сидячие на развитие интеллекта, и танцы, гимнастика, единоборство, все-все может
быть. То есть это развивашки. То есть если нас слушают мамы, молодые мамы, которые только вот сейчас родили или уже с подросшими детьми, то есть нужно что-то искать для ребенка и развивать. А вот тут непонятно. То есть ты понимаешь, что нужно, а где искать, и как понять, подходит это ребенку или нет, не очень понятно, особенно если малыш не может объяснить тебе до конца, что он чувствует, а еще могут сказать чужие, что сначала несколько раз может не понравиться, потом понравится. Это же надо с криками сначала отвести, потом понять, на какой раз решить, что не понравилось. То есть вопросов куча.
Да, действительно, я сама мама 4-летней девочки. Вот. Значит, какой совет бы я дала маме? Есть 2 варианта. Если я хочу, чтобы ребенок ходил на какие-то кружки и секции, у меня есть, да, 2 варианта. Первое, я буду водить, например, там, куда-то на фигурное катание, или куда-то в другое место на танцы, или в 3-е место в бассейн, а в 4-е в изо-студию. Либо я могу купить клубную карту себе и ребенку, сама я буду как мама ходить там, на групповые в бассейн, тренажерный зал, и если в этом клубе будет детский клуб с фитнесом, фитнес-занятиями детскими, то мой ребенок в рамках своей детской карты может попробовать вот эти самые 5 направлений, которые мы уже описали, да, включая занятия в бассейне. Здесь, если нет амбиций сделать из ребенка Моцарта, там, сделать его спортсменом, тяжелоатлетом, чтобы он там получил мастера спорта, а просто для удовольствия, для всестороннего развития, да, как говорил Черниговская, для формирования новых нейронных связей. Детский фитнес и хорошая вот карта, да, детского клуба, она закрывает все эти потребности. Ребенок может пробовать все даже в рамках одного дня. Там 3-4 занятия может быть у него на выбор.
Если ничего не нравится. У меня есть взрослые знакомые, подруги, девушки, которые говорят, что фитнес – это не для меня. Ну, то есть мне, ну, просто это не мое. И дети есть. Вот у меня сын, куда ни привожу, ну, то есть я не вижу, знаешь, искорки в глазах. Я уже думаю, что же нужно такое придумать и куда сводить, чтобы появилась эта мотивация и желание ходить. Потому что пока не получается найти свое. Вот если не получается, можно сказать, что фитнес – это не его, не ребенка, или продолжать искать? Или тренер не тот, или время не то для занятий? Что не так?
Ну, если философски подойти к вопросу, я вообще считаю, что наши дети, они очень перенасыщены сейчас тем, что мы им предлагаем в досуге, да, там, в наше время, в 90-х годах у нас была палка, мяч, да, там, лес и поле, и мы сами могли себя занимать. Возможно, ребенку может чего-то не нравиться, потому что он просто уже устал от того, что его вводят там по музеям, у него весь его досуг структурирован, ему просто нужно какое-то свободное время. Честно говоря, в моей практике не встречалось, что ребенку не нравилось ни одно из направлений, да, там, больше 20 видов занятий может быть. И по методике детского фитнеса, так как наша цель – это здоровый, жизнерадостный ребенок, тренеры, педагоги работают очень хорошо, чтобы как раз-таки стимулировать эту мотивацию к занятиям, чтобы переводить ребенка из одной возрастной группы в другую, да, а у нас их условно 4, да, до 3 лет они ходят с мамами, потом это дошкольники, которых приводят родители, в целом они особо ничего не решают. И лет 7 они уже могут сказать «хочу», «не хочу», «устал после школы», это младшая школа, получается, дальше уже это подростки и более взрослые дети, у которых, в принципе, ближе к подростковому возрасту уже может появиться собственная мотивация. Они хотят, например, девочки быть стройнее, мальчики быть сильнее, чтобы нравиться девочкам. Они обычно смотрят на своего тренера, если он такой же подтянутый, красивый, хорошая мотивация быть похожим на него. Ну, плюс в каждой возрастной группе своя мотивация у детей тоже.
А ты сказала про методику детского фитнеса. Слушателей надо, наверное, обратно. Что, ну, я так надеюсь, ведь тренеры по детскому фитнесу, они изучают и проходят обучение именно для работы с детьми. Потому что, если мы говорим про спорт и какие-то секции, то часто мне кажется, вот взгляд со стороны, там просто работают люди, которые добились определенного успеха в спорте, ну, то есть бывшие спортсмены, и они начинают работать с детьми, ну, как работали с ними, или просто работают с детьми, как со взрослыми, вот так. Или у меня такое опасение, что с ребенком могут работать со взрослым, потому что мне кажется, что это все-таки разные, да, методики.
Да, действительно, методики разные. Например, если мы приходим в профессиональную художественную гимнастику к тренеру, который там, естественно, он будет бывший спортсмен, и хорошо, если он закончил физкультурный вуз, где его научили работать с детьми, дали ему основы там, психологии, физиологии, анатомии, методики работы с ребенком, и тем не менее в профессиональной секции его будут тренировать на достижение, на получение спортивных разрядов. Там, ну, как я считаю, может быть, так не очень хорошо сложится, что будет ломка тела и души, потому что ребенок должен делать на пределе своих возможностей физических, да, чтобы получать какой-то результат. Плюс через «не хочу». Не все дети это выдерживают. Многие дети из большого спорта приходят в детский фитнес даже с травмами, включая и моральные, и физические, и мы дальше с ними работаем. Что касается тренеров, которые обучаются на детский фитнес, вот как раз в ассоциации профессионал фитнеса я являюсь педагогом, есть методика к обучению тренеров. Они учатся 7 месяцев, получают диплом о переквалификации гособразца. Получается, мы учим их мотивировать детей. Вот я говорила, в каждой возрастной группе разная мотивация. Например, если ребенку до 3 лет, он занимается через маму. Вообще мы не даем методические указания двухлетнему малышу. Мы говорим, и мамы взяли своих малышей, мама Лена берет Машеньку за ручку, и мы шагаем по дорожке топ-топ, потому что у них до 3 лет ориентация на маму у этих детей. У дошкольников там у них нужен обязательно сюжет, у них ведущая деятельность игровая, это сюжетно-ролевая игра. У нас все время путешествие в волшебную страну, колобок, кролик. Есть тоже запрещенные какие-то моменты, там нет отрицательных героев, например, и так далее. Начальная школа, мы можем добавлять какие-то вот учебные компоненты туда, да, там что-то, например, про астрономию у них спрашивать, им это будет нравиться. Соревновательный момент есть, но, опять же, не должны быть проигравшие. На самом деле, самое страшное для тренера детского фитнеса, это если у тебя ребенок на занятии проиграл, расстроился, разорался и больше не пришел. Вот, я всегда так тренеров учу, говорю, не дай бог.
Если конкурс, если какие-то соревновательные элементы, все равно же будет не проигравший, но будет тот, кто пришел последним, кто сделал последним,
да.
Кто получил меньше очков.
Да, вот это будет. И на самом деле вот это вот тоже компетенция тренера детского фитнеса сделать так, чтобы провести соревнования, но никто не проиграл в них. То есть мы награждаем, например, эту команду за скорость, а эту команду за качество выполнения упражнений. Мы, например, проводя даже соревнования внутри детского фитнеса, есть там очень сейчас популярное направление в гамаках, вот Unifly Yoga, да, там вы можете, да, дать первое, второе, там, десятое место, и тот, кто получил десятое, я на 100% уверена, не вернется, да, больше на эти занятия. А можем дать номинации, там, самое грациозное, самое улыбчивое, там, самое профессиональное, и все, и все счастливы. Всем,
со взрослыми тоже работает.
Всем грамота, да. Да,
да?
И со взрослыми
на
тоже работает. Да и не только на корпоративах, и в фитнесе, и в спорте, и даже сам в спорте, таком, скажем так, любительском, вот это даже работает со мной. Я как бывший спортсмен, я занималась танцами профессионально, черлидингом, и когда уже стала взрослой, когда как бы вышла из спорта, я искала для себя какие-то танцы, пошла в social dance, это хостел, и там можно для себя, а можно ходить на конкурсы. Меня хватило на 2 года, потому что когда я, как взрослый человек, потратила много денег на занятия, занималась тренером, я вышла на конкурс, а там меня осудили много раз. И как бы не в мою пользу. Вот, у меня пропала мотивация. Ну, а зачем? Вот я не получала удовольствия, я была последней там.
Ну, кстати, на этом построены все забеги. Когда ты покупаешь стартовый пакет, у тебя сразу идет медаль. Медаль дают абсолютно всем. Угу. И это ключевое, что ты пробежал.
Кто добежал,
да, что
медаль.
Ты пробежал и получил медаль. Ну,
да,
добежишь,
да.
А уже потом второе дело. То есть результат тебе не тычет сразу результатом, да, на финише. Ты потом можешь посмотреть, можешь даже вообще не открывать эти таблицу результатов.
Да. Да.
Она не так очевидна и не выходит на табло, никто сразу не видит, когда ты обежал, то есть ты гордо бежишь,
да,
но никто не знает, какой ты, может, последний, а может быть, пятый,
да,
сначала.
Угу.
Вот, это классно.
Да, беговое сообщество в этом плане молодцы, они вообще такие очень держат как бы вот эту коммуникацию между собой, друг другу подбадривают, и я тоже бегала там полумарафоны, 10 километров, ездила по городам, я очень люблю вот таких ребят. Да, действительно, вот эта футболка в начале, вот эта атмосфера, вот эта медаль в конце. И ты соревнуешься сам с собой, со своим собственным,
да,
результатом. И причем кластеры же, они тоже стартуют примерно по тому времени, как ты думаешь, там, добежишь ты свои 10 километров, да, там, за 40 минут или за 60. Вот. И ты, значит, можешь начать с атлетами, закончить с бабушками, но главное, что ты добежал. Вот. И это замечательно.
Даша, а твое экспертное мнение по урокам физкультуры? Вот ты упоминала физкультурное образование, которое может быть у детских тренеров. Если есть физкультурное образование в, ну, то есть там педагогическое, физкультурное, у нас должны быть классные уроки физкультуры в школе. Ну, то есть должны быть молодые какие-то активные педагоги. И вообще вот то, о чем ты говоришь, вот элементы детского фитнеса, когда ты после, допустим, садика или школы водишь ребенка, это же можно все включить в общую систему образования в школах. Но пока это не очень происходит, и на моем личном опыте я встречала учителей по физкультуре, очень возрастных и не похожих с виду на того человека, который хоть когда-нибудь чем-то занимался. И в основном это сплошные нормативы без, как это, ну, то есть нужно сразу 15 оборотов скакалкой, но при этом ни одной репетиции. То есть ребенок должен родиться и уже знать и быть готов выполнить нормативы без единой репетиции.
Угу. Так, что касается школы, мы, конечно, такую тему затронули, система образования, да, есть еще и государственное, и частное образование, об этом тоже надо помнить. Например, на моей практике есть возрастные педагоги физкультуры, которые со своим советским образованием приходят на переквалификацию на детский фитнес, и я им всегда очень радуюсь. Мы все месяцы с ними учимся, в конце они могут показать урок в школе на экзамене, я говорю, это пересдача, потому что вы 7 месяцев учились не для того, чтобы показать то, что вы и так умеете. Делайте по новой методике. Ну, то есть вот есть те, которые осознают, что они немножечко отстают по времени, и что они делают то, что уже никто не делает в мире. Там, например, ходят гусем или делают березку. Это тоже, кстати, является запрещенным упражнением в детском фитнесе из-за избыточной нагрузки на суставы. Конечно, в идеальной картине мира...
У нас делают и березку, и гусиным шагом.
Все, весь набор начинается с садика, да. Значит, в идеальной картине мира, конечно, это молодые учителя физкультуры, которые обучены по современным методикам. Если система образования сможет себе позволить, да, вот такую мотивацию, чтобы туда шли такие специалисты, это было бы замечательно. Насколько я знаю, в частных школах больше возможностей.
Чуть лучше ситуация.
Да, и, соответственно, вот я очень много общаюсь с предпринимателями сферы частного образования. Многие не берут кадры после 35 лет, потому что, они говорят, их невозможно переучить, и дело даже не только в уроке физкультуры, мы говорим про понятие эмоциональный интеллект, про позитивную психологию, про ТРИС, про там нейро, вот этот подход современный, да, это очень сложно заложить тому, кому уже 60, и кто как бы закуклился в том еще времени, вот.
То есть это объективно. Может быть, они и хотят, но не могут в какой-то степени.
Они могут смочь, но это редко. Вот. Конечно, мы не то, что там смотрим на возраст и никого не берем в эту систему. Нет, мы смотрим на возраст, мы можем попробовать. Если человек обучаем, как бы готов переквалификации, не только дипломной, но и своего мышления, то с ним, конечно, может сложиться хорошая работа.
Но зато в государственных школах есть определенные требования к образованию. Ну, они точно есть, потому что я в прошлом году, помню, у нас анонсировали кружок, я думаю, вот пойдет там волейбол, по-моему. Казалось интересным со стороны то, как рекламировали и подавали, а потом выяснилось, что у тренера нет подобающих документов или каких-то специфик, ну, в общем, и его не смогли трудоустроить, и поэтому кружок отменили. Ну, то есть, я думаю, ну, есть какие-то базовые вещи, на которые смотрят, но, наверное, они больше как в теории, знаешь, а на практике, имея документы, может совсем другая ситуация. Никто же не приходит на уроки физкультуры и не смотрит, классно или не классно, давайте удержим человека на испытательном сроке или не удержим. То есть хотелось бы все равно, чтобы у нас в государственных школах была какая-то качественная нагрузка.
Ну да, хотелось бы. Вообще требования к образованию есть везде, в государственных и в частных школах, имеющих лицензию. То есть если все работают в рамках правового поля, то все должны быть с документами, с дипломами. Просто так нельзя взять человека на позицию. Но я всегда говорю, что человек с дипломом, не факт, что человек с умом, с навыком. Вот, иногда эти вещи расходятся. И я очень рада, например, людям, которые также приходят к нам учиться на тренера по детскому фитнесу, которые были там бухгалтерами, юристами, сидели там в архиве, и вдруг такие, я хочу работать с ребенком, там, с детьми. И они переучиваются.
Но я знаю, обучаются не только люди, кто хочет потом в коммерческом плане работать с детьми, но еще для себя, просто чтобы понимать, как своих детей воспитывать, вообще подход, чтобы просто как-то знать, как можно, как нельзя, как правильно, как современно, вообще это очень интересно. Но,
да.
Но в этой сфере я как мама, а вот я как мама, как тренер, я не могу, он меня не воспринимает, то есть мой ребенок не воспринимает меня как тренера. Да что уж там как тренера, когда я говорю, иди помой руки, он не воспринимает меня, а мою подругу воспринимает. То есть у меня рушится весь мир. Это нормально?
То, что ребенок не воспринимает маму, на самом деле это называется зона ближнего доверия, то есть он, ребенок держит себя в рамках, в границах, в правилах со всеми чужими, но маме он готов открыться. Я такая всегда своей дочери тоже говорю, спасибо за доверие, почему ты орешь только со мной? И опять же, тоже я как мама, и как и педагог, и тренер, и человек из системы образования, я понимаю, что я с ней заниматься не буду, это не мои проблемы, но у меня хватает компетенции и опыта выбрать ей хорошего педагога или тренера, который будет с ней заниматься. Поэтому это вот называется профдеформация, да, когда мы носимся тоже по разным кружкам и секциям и выбираем своим профессиональным взглядом именно того, кто наши дети
подойдет. Но работа же будет организована качественнее, если твой ребенок будет заниматься, ну, с чужим, это дополнительные
конечно,
какие-то...
Конечно, конечно. Зачем заниматься своим ребенком? У каждого должно быть свое дело.
А самим нам нужно заниматься собой. И тогда ребенок увидит, что как пример, и будет заниматься тоже собой.
Да, да. Это правда. Вообще у меня с дочкой прямо сейчас конфликт интересов. Я вечером хожу там на йогу, на стретч. А в моем клубе нет детского клуба. Я даже думаю, что поменять клубную карту, потому что хотелось бы ходить всей семьей. И каждый вечер она орет, куда ты пошла, я с тобой. Я говорю, у тебя уже с утра были там, ну не с утра, днем танцы, там подготовка к школе, зачем? Вот нет, я еще с тобой хочу, говорим, 9 вечера. Я говорю, для деток уже занятия кончились. По нормативу, да, все занятия с детьми заканчиваются до 8 вечера.
Для тренера эмоционально тяжело работать с группой?
Конечно.
И труд должен быть достойно оплачен. Достойно оплачивается?
Смотря где ты работаешь. То есть мы же смотрим там госсадики, школы, мы смотрим коммерческие садики, школы.
Ну, в принципе, если прийти в профессию, можно найти достойную оплату труда?
А тренером детского фитнеса? Да? Ну, вот я пришла в профессию, мне было 19 лет, и я считаю, что мой труд всегда был достойно оплачен. Более того, в нем не было никогда потолка, и я понимала, как потопаешь, так и полопаешь, да. А в то время, как, например, мои знакомые шли на оклад, и там на какой-то 5-2 у меня был гибкий график, у меня была сдельная плата труда. И чем больше у меня было клиентов, тем больше у меня было денег. Более того, когда я захотела какого-то движения развития, у меня появилась возможность стать методистом, да, автором какой-то программы, потом уйти в управление, быть менеджером одного клуба, сети. Да, сейчас вот я работаю директором детского частного сада и клуба, и я считаю, что в целом реализована в этой сфере.
И знаешь, какой вопрос еще хотела задать, поскольку ты в 19 лет пришла в профессию, потом уже позже стала мамой, имеет значение, есть свой ребенок или нет? Я, знаешь, объясню. Просто когда я слышу совет от подруги, у которой нет ребенка, она умничает и считает, что лучше знает. И я всегда внутренне думаю, вот родишь, поймешь. Ну, родишь, поймешь, такая фраза. И поэтому, когда я отвожу к тренеру, я все время задумываюсь, вот как поменяется или поменялось поведение тренера по детскому фитнесу, когда не было своих детей, когда уже свои дети есть.
Ну, вообще, я, когда ко мне приводили детей, всегда думала, как хорошо, что я с ними час, два или три, и сейчас он уйдет домой. И это будут уже не мои проблемы, а проблемы родителей.
Ну, теперь ты как мама так думаешь, когда отдаешь.
Да, потому что, конечно, ну вот, я очень эмоционально и физически выкладываюсь каждый урок. Иногда я могу провести, особенно если это касается занятий с малышами до 3 лет или дошкольного возраста, я могу провести занятие групповое 45 минут, и у меня по ощущениям было, как будто я 8 часов работала руководителем, сидя в кабинете. То есть настолько. Это происходит потому, что дети развиваются только за счет нашей энергии, которую мы даем. Вот как раз вот этой психологической, эмоциональной, физической. И только так у них будет рост развития. Если тренер детский ничего не отдает, то дети как бы ничего не забирают, и все, и какой-то кавардак, они не слушаются ничего. Вот, родив ребенка, не могу сказать, что у меня как-то сильно поменялась методика занятий. Вот. Кроме того, что теперь, когда я прихожу домой, у меня один ребенок все равно остается со мной.
Нельзя дать всех.
Хотелось бы передохнуть. Вот.
Но зато ты можешь отвести к другим людям свою, да. а при этом тренировать чужих.
Да, да, да. Я это тоже практикую. Вот. Не могу сказать, что есть какая-то разница между тренером, у которого есть дети, или у которого нет детей. Есть разница между тренером профессиональным и непрофессиональным, узколобым и тот, у которого все-таки широкий кругозор. Тот, который посещает, например, конференции по детскому фитнесу, какие-то обучения, мастер-классы.
Ну, как это определить? Вот мама пришла, она требует документы. Покажите мне за последние полгода, где вы были.
Обычно вообще, если это какой-то профессиональный клуб, и если это профессиональный тренер, там и грамоты, и медали будут, и стены будут увешаны, и вообще все слышно, видно. Ну, вот мне прям с первого занятия, кому-то, может, через месяц, через неделю, даже за закрытой дверью все может слышно. Какие методические указания он дает, как он работает, по какой методике, там, повышает он голос или нет, какой выходит ребенок, какой он дает результат, какой он дает обратную связь. Да? В идеале тренер каждый раз должен выйти и сказать, мы сегодня делали это, результат такой, завтра будем делать это, а в декабре у нас отчетный концерт там, или соревнования, или еще что-то, да, мы идем к этому, да, что вот это все было понятно.
Мы продолжим с тобой разговор. Через 5 минут впереди информационный выпуск, немного рекламы. И вернемся к разговору о детском фитнесе. В гостях у меня преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, эксперт по детскому фитнесу Дарья Бабкина.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
Продолжаем разговор о детском фитнесе. Дарья Бабкина, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, эксперт по детскому фитнесу, сегодня в гостях в программе «Про фитнес». Меня зовут Екатерина Родина. О детях говорим. Присоединяйтесь. Если позднее присоединились, то всегда можно найти архив записи на сайте радиостанции «Говорит Москва». Доступно. А после эфира буквально через несколько часов появляется на сайте. Можно скачать, отправить другу, подруге и так далее. Про детский фитнес поговорили, про тренеров поговорили про детей, а сейчас я хочу поднять важную тему, тоже меня касается лично, вообще фитнес, мне кажется, каждым кусочком касается лично, доступности детских фитнес-клубов, фитнес-клубов вообще в принципе. Ну, мы живем в Москве, становится больше, они открываются, несмотря на какие-то, знаешь, пандемия, думала, вот все сократит, экономическая нестабильность такая, вот у нас такая ситуация сейчас, как будто бы санкции и тоже, но все равно открываются, и это прекрасно. Открываются хорошо, но только вот в таком формате, чтобы можно было семьей посещать, клубов все равно не хватает. Очень не хватает. Что нужно сделать, кому нужно написать, чтобы таких клубов становилось больше? Потому что просто взрослый фитнес доступнее, чем детский.
Это правда. Не все готовы открывать полноформатные клубы, потому что это большие площади, это большие инвестиции, и это дорого в обслуживании. Более того, я хочу сказать, что в таком полноформатном клубе иметь детский клуб, это не всегда рентабельно. То есть им сложно управлять, и, как говорят, вот с точки зрения бизнеса, да, возьми много, денег мало. Вот. Но, тем не менее, я, например, живу в Москве, в районе Митина, у нас был один World Gym, далее World Class, а сейчас таких клубов два. Три. Еще появился Репаблика и Виджим.
На юге что? На юге ничего. Я тебе скажу, как человек, который живет не в Митино, а живет на самом юге Москвы. Вот там ничего. Один. Есть один. И то, знаешь, направление, как обычно, вечером в час пик, все едут туда, автобусы забиты, потому что это такой район от метро. В общем, мне бы хотелось иметь выбор. Выбор я не имею. У меня только в 15 минутах, 20 минутах ходьбы только один клуб такого формата. Mm-hmm. А я бы хотела, чтобы ребенок действительно, как ты говорил в начале программы, вот попробовал все по карте. Mm-hmm. Вот прям все по карте и получил возможность такую. Но я понимаю, что я не смогу каждый день водить его настолько далеко. Да, это далеко. Mm-hmm. Ну, то есть 15-20 минут ходьбы для меня это далеко.
Да. Не повезло вам на юге.
Наверное, это основной. Если кто-то нас слышит из бизнеса по открытию клубов детских, пожалуйста, откройте на юге что-нибудь.
Да. Потому что вот недавно в Сокольниках мы открывали 300 метров клуб при сетке «Идеал фитнес». И они вообще молодцы. Они прямо отдельно стоящее здание взяли. Но я думаю, что люди с инвестициями, они в целом проводят маркетинговое исследование, да, они считают аудиторию спроса, ближней пешей доступности. Вот. Почему не принимают решение в этой локации?
Тебе скажу, что у нас даже не было детских бассейнов. Mm-hmm. И у нас недавно построили «Волна», это государственное такое, mm-hmm. бюджетное, и бюджетное в том плане, что не так дорого, то есть mm-hmm. занятие там стоит одно 300-400 рублей, mm-hmm. потому что это государственный бассейн, то есть он властями Москвы построен, но ты не представляешь. Там, во-первых, на дорожке по 30 человек, может быть, там 20-30, во-вторых, там очередь до открытия уже была, потом объявление найти тренера, потому что не могли найти тренера, желающих очень много, то есть даже для какого-то спального района один бассейн – это очень мало.
Мало.
И там, то есть, когда звонишь и говоришь, а вот у меня ребенок умеет плавать, вот ему столько-то лет, она говорит, ну, могу предложить вот это время, и то там не умеющий плавать, или могу предложить, ну, то есть, вообще не подходит. Спрос огромнейший.
Ну, вот это действительно нужно, чтобы инвесторы, которые открывают, строят клубы, услышали и действительно что-то открыли, построили. Я знаю людей, которые там, например, переформатируют какие-то заброшенные заводы, да, тоже под спортобъекты. По-моему, на юге знаю только территорию Меча, но там без бассейна, к сожалению.
Это, видимо, далеко от меня. Я даже вот это не тот юг. Да, Москва большая.
Да. Но я знаю опыт семьи, которые ходили вот по детской карте, ну, повзрослые, по детской, к нам в клуб, и они решили расширяться, покупать новую квартиру, потому что дети подросли. И потом такие пришли, вы знаете, мы решили все-таки не уезжать из района. Мы квартиру выбрали, чтобы в ваш клуб ходить. Вот тут какой-то соседний дом.
Ну, я говорю, потому что
взяли.
Это важная проблема. Для меня это важно.
Инфраструктура.
Пройдет еще 10 лет, и мне не нужна будет эта проблема. Ну, может быть, и построят что-то, но мне нужно прямо здесь и сейчас, потому что через 10 лет дети очень быстро растут, и мне уже не нужен будет детский фитнес.
Да, он уже во взрослый будет ходить.
Конечно, конечно. Поэтому мне кажется, что это прям остро. Ну, то есть чувствуется, хочется, чтобы ходил ребенок куда-то, но есть какие-то секции, то есть танцевальные школы, ну, то есть узконаправленные. Узконаправленные все с соревнованиями. Обязательное участие, взносы каждые выходные, это немного нервирует, не для всех, скажу.
Конечно, нервирует. И вот эта тема, типа, тренер прав, если не прав, смотри пункт один. Это, ну, я вот это не понимаю. Мы уже в другом мире совершенно живем. Вот если ты не хочешь на соревнования, отчисляйся, это тоже не, ну, неверно. Нет, в спорте это верно. Если я хочу быть там мастером спорта, там, по танцам, не знаю, по единоборствам, но не все это хотят. И я думаю, что когда спортивные секции это поймут и примут, возможно, даже в сфере спорта это изменится. Вот, потому что, например, у нас открыли в районе, сейчас прям потравлю душу со своими тремя клубами и двумя бассейнами, значит, нас же Ледовый дворец открыли. Ну, Глобус магазин, кстати, их обязали вот построить еще Ледовый дворец, раз они торговый центр строят. И, значит, я смотрю, заходит несколько школ фигурного катания. Я такая, очень интересно, несколько. И они, чтобы привлечь детей, там, например, пишут, оплата мат-капиталом, да, то есть это стало доступно, значит, у них есть лицензия на доп. Образование. Дальше они пишут, компенсация пропуска, то есть вот мама тоже, да, очень всегда переживает, вот мы купили абонемент, потратили кучу денег, он заболел, сходил один раз. Там вот написано, компенсация пропуска, значит, либо переносы, либо отработки в другой группе, и это наша реальность, да, мы с этим уже живем, как частные давно, но вот они тоже к этому пришли.
Поделюсь, Даш, прям опытом, насколько это важно для потребителя, вот на уровне даже организации бизнеса, я как мама. Я прихожу, там есть у нас, как, ну, центр вот сейчас ходит, у меня ребенок, и если действительно в бассейн в 4 занятия мы ходим раз в неделю в месяц, я переживаю, потому что я не смогу отвезти, он заболеет, я заболею, что-то дела, и абонемент сгорит.
Да.
И если не сгорит, то нужно к тренеру, ну, то есть они могут пойти навстречу, но это нужно предпринимать какие-то шаги. И здесь я столкнулась, что цена в 2 раза выше, но представь 16 занятий на полгода. Меня это так привлекло.
Да, конечно.
Меня это привлекло настолько, что я думаю, пусть дороже, но зато я знаю, что эти занятия. То есть я могу сегодня пойти, могу завтра пойти, а могу там, если заболела или поездка, через неделю. И это прям очень классно. Казалось бы, это невыгодно для бизнеса. Ну, как будто бы, если бы не было такой возможности, я бы и не купила этот абонемент. А я купила.
Значит, что касается бизнеса. Вот как раз в проекте Kid Story мы с самого начала завели вот эти самые универсальные абонементы. Немножко похоже как раз-таки на детский фитнес. То есть, но они у нас на количество занятий, на 8. Ты можешь, имея этот абонемент на 8 занятий, сходить на что хочешь. На песочную терапию, на подготовку к школе, на гимнастику, на карате, вот на все. Вот главное 8 количество. И мы всегда пишем, универсальный не ограничен по сроку, да, и по направлению.
Не ограничен совсем.
Да, совсем не ограничен, даже не полгода. Что мы думали? Мы думали, что мы столкнемся с каким-то там потребительским экстремизмом, что они будут брать абонемент и ходить его год. Но мы столкнулись с оборотной стороной. Маме психологически проще заплатить за эти 8 занятий, сходить на все, а ребенок хочет ходить на все и тратит этот абонемент за неделю. По 2, по 3 занятия в день. И бизнес, наоборот, больше получает, да, получается, что они реализуют его быстрее, средний чек растет, мама довольна, что ребенок сходил на все, и мы шутим шутки на ресепшн из серии. Там типа совсем там Кира разошлась в этом месяце.
Потратила
да, вот, дороже, чем сад, все на кружки. Вот. И, конечно, да, когда заболел, когда это, они не переживают, им не нужно делать лишних действий, да, они понимают, что это как бы автоматическая заморозка, не нужно идти в поликлинику, брать справку, что ты заболел. Опять идти в поликлинику, где все болеют, брать справку, что ты выздоровел. Просто мы заморозили, и мы знаем, что они, когда выздоровеют, реализуют его так же быстро. Вот, в среднем у меня за 2,5 года только 2, наверное, клиента в течение там, полугода действительно реализовывали свои 8 занятий. Остальные успевают гораздо быстрее.
Но для меня это было открытие на самом деле. Открытие с той точки зрения, что чем, ну, чуть больше свободы и охотнее покупают, потому что психологически реально легче отдать деньги, потому что... У меня впереди полгода. Ну, скорее всего, я их потрачу за месяц, господи, за полтора месяца.
Ну, конечно, да. И с точки зрения продукта, да, давая возможность ребенку ходить на все, мы как раз-таки формируем вот этого здорового, жизнерадостного, интеллектуально и физически развитого ребенка, да, мы достигаем своей цели. Мы даем возможность пробовать все. Мы даем возможность сегодня хотеть на карате, а завтра не хотеть и идти на гимнастику, да, потому что настроение, звезды, луна, все может влиять. Устал в саду тоже может влиять, поэтому вот так.
А если ребенок ходит на все, ну, то есть это прекрасно, классно, ему нравится, но, к сожалению, так бывает не всегда, и когда тренер... Ну, наверное, может быть, редкие такие ситуации, когда он видит, что перспектива есть, что ребенку нравится, но, к сожалению, либо переезд, как вот ты рассказывал в твоем случае, но что-то ограничивает. Угу. А вообще тренеру легко понять, в чем талантлив ребенок. Я к тому, что в школе приходишь на собрание, тебе говорят, вот по математике он плохо, зато по русскому там хорош. Угу. Это видно, очевидно, вот, например, группа 5 детей, 10, выделяется кто-то всегда. И ты говоришь об этом?
Конечно, родителям. Это и есть обратная связь там, тренера-педагог после занятия. Профессиональный тренер все видит. И, например, я, когда выхожу после занятия, там, например, веду танцы у дошкольников, да, я всегда говорю обратную связь, что у вас данные. И некоторые говорят, а что такое данные?
Да,
я говорю,
да.
Линии. Вот он поднимает руку, да, и у нее линия, да, как вот в балете, как хореография. У нее осанка, да, она, вот кому-то надо все время там равнять спину, макушкой, да, тянуться вверх, мы вот это говорим. А у нее прямо линия, осанка, там, да, стопа, у нее выворот на стопа, да. Вот у нее, например, слух, да, дети слышат музыку или не слышат. Это видно. Вот. Есть с данными, но ленивые. Есть без данных, но трудолюбивые. Да, это мы всегда так. Есть родители с амбициями, есть родители без амбиций. И, конечно, тренер здесь в таком треугольнике отношений находится между ребенком и родителем. Мы всегда спрашиваем, что хочет мама в результате, да, прежде чем там даже банально, тянуть на шпагат или не тянуть? Потому что если мама скажет, не тяните, чтобы не орал, мы и тянуть не будем, да?
Мы тяните, чтобы орал, тоже такое бывает?
И бывает и такое, да, разные бывают истории. Мы спрашиваем ребенка, да, чего ты хочешь? Мы мотивируем их всех троих вообще приходить, потому что это работа для мамы, особенно водить на кружки, на занятия, это работа, да, для ребенка это работа, что он там занимается. Вот, и в конце, конечно, мы показываем какой-то результат, в виде соревнований, каких-то концертов, спектаклей, чего-то вот такого плана.
Тренер работает еще с родителями, помимо
конечно,
того, что
да.
работает с детьми.
С двумя клиентами, как минимум. Иногда, если водят разные люди, мы работаем со всеми. То есть у меня было от водителя до няни-филиппинки, которая говорила только на английском. Вот, бабушки, мамы, все, папы.
А еще есть тренеры, которые не понимают одной вещи, что если есть цель у клиента, ну, ее нужно преследовать, а не твою в голове, как тренера, воображаемую
да,
цель. Потому
да.
что обычные фитнес-тренеры, приходит девушка, о, мы сейчас тебя похудеем, сейчас накачаем, угу. а ей это не нужно.
Да.
Возможно, у нее другие цели, нужно
да.
прислушиваться к клиенту. Я подумала, что если вот такой тренер детский, то у него будет своя цель в голове, у мамы своя, у ребенка
а
своя.
А ребенку вообще ничего
будет,
не надо.
Лебедь, рак и щука в разные
да,
стороны.
Да, действительно, вот тоже всегда учу студентов, да, и говорю, вот не знаешь, не надо ничего выдумывать, додумывать, ты спроси, да, это делается на первом пробном занятии, да, вы хотите заниматься, чтобы что? Ну, чтобы там ножки, ручки, спинки. Иногда родители сами могут сказать, но редко. Например, у меня был папа, который говорил, подготовьте нас для поступления в хореографическое училище. Вот, они пришли заниматься рядом с домом, чтобы потом куда-то там в Сокольники возить.
Но это легче, когда есть цель для тренера? Или когда тебе говорят, не знаю, да.
Попробовать, бывает, не знаю. Иногда мы сами можем эту цель сформировать, да, мы можем выйти уже там после второго, третьего занятия, через неделю, через месяц, и сказать, вот данные, или вот так усердно, вот это получилось, вот это, а давайте попробуем там выступить, да. А вы хотите вообще выступить? Если мама скажет да, то окей. И мы же никогда не ограничены стенами. Мы можем поехать в другой клуб, мы можем на открытой сцене, да, выступить, можем поехать на соревнования, если эту цель будет преследовать та группа родителей, которая этих детей водит.
Поделишься лайфхаком, как запоминать имена детей?
Ну как, я с первого раза запоминаю. Ну да, конечно. Причем не только имена детей, потому что... Да, конечно.
Ну не все так. У тебя талант.
Это вообще-то профессиональная компетенция базовая должна быть у тренера. То есть, когда к тебе заводят ребенка, мы всегда, вот как администратор, например, педагогу, тренеру пишем, там, Ирина, дочь Арина, там, 3 года. С этой информацией первое занятие. Все, ты, Ирина, ты вообще должен наизусть выучить. Дальше ты выходишь и говоришь, Ирина, здравствуйте. Там, да, дочка так-то занималась так-то. Все, и так они записаны в телефоне, например, у того же тренера. Все, это база. Если ее нет, то, ну, а вам будет приятно, если скажут, эй, ты. Туда иди.
Ну вдруг
как,
забыл.
Как без имени. Ну, забыл, можно, конечно, спросить. Там, прошу прощения, как я могу к вам обращаться? Ну, 2 раза ты можешь спросить, но лучше запомнить.
Отпуск у детского тренера должен быть, и как часто? Я по мотивам выгорания, потому что это работа с людьми, с маленькими людьми, возможно, громкими, кричащими, обижающимися, требующими, непослушными. Вот.
Я вообще говорю коллегам, я говорю, вы посмотрите, мы постоянно работаем в фоновом шуме. Но у нас не только клуб, у нас еще садик, поэтому у нас есть перерыв на тихий час.
Шум моря, шум детей.
Да, у нас фоновый шум, значит, и в тихий час порой из 2 часов час может быть тихо, да, потому что есть еще момент укладывания с фоновым шумом и момент подъема. Вот, значит, система образования не просто так сделала отпуска в дошкольном 42 дня, а в школьном 56. Я считаю, что тренеры, которые работают в доп. Образовании, а так и есть, если они как бы именно оформлены как педагоги доп. Образования, у них тоже 42, по-моему, дня отпуск. В идеале это работа 4 дня в неделю по 4 часа с отпуском 42 дня.
Это очень прогрессивно в рамках разговора о 4-дневной рабочей неделе в новостной повестке некоторое время назад.
Более того, не то, что прогрессивно. Например, еще тогда, когда мне было 19 лет, я же говорю, у меня был гибкий график и сдельная плата труда. Именно работа в фитнес-клубе позволяет выстраивать расписание так, как ты хочешь. Да. Более того, я еще тогда занималась спортом и была студенткой.
И ты была молодая и не тормозила себя. И это тяжело. Ты хотела заработать больше, сдельная оплата, она мотивирует работать и работать. Ты не работаешь, денег не получаешь.
Да, но здесь тоже, это уже как бы момент взрослого человека, который осознает свои возможности, да, и, ну, например, я работала 4 дня в неделю. И потому что я занималась спортом, и потому что я училась, и потому что я не хотела помереть как лошадь. Да? Тогда уже 19 лет я это понимала. Молодых студентов неосознанных, их должен тормознуть их руководитель, увидеть, да, что человек лежит в сторону выгорания, и не допустить этого. Поэтому, конечно, иметь такую функцию самоопорности, саморегуляции для тренера, это тоже как бы базовая компетентность должна быть, потому что если этого нет, то теряется качество занятий, теряется вот этот контакт, да, с группой, эмоциональный фон нарушается, и мы сразу, да, вот иногда тренер думает, вот они не слушаются, да, дети, плохо себя ведут, занятие прошло плохо, а иногда вопрос нужно задать себе, а как ты отработал это занятие, почему, да, оно так плохо прошло? Дело не только в
детях. Но с позиции руководителя, если есть спрос, не хватает тренеров, то мне нужно закрыть это занятие.
Да.
И да, я, может быть, подозреваю, что тренер на пути к выгоранию лежит, как ты говоришь, в его сторону, но тем не менее мне нужно закрыть эти часы, потому что есть спрос или оплаченный, допустим, пакет тренеров.
Я как руководитель беру второго. Я всегда это делаю, потому что я знаю, чем это все грозит. Ладно, он там получит нервный срыв и уволится. Это не самое страшное. Страшное – это когда падает качество продукта, появляются жалобы, это когда падает сервис, нет обратной связи, это когда про тебя напишут плохие отзывы везде, потому что тренер спал на занятии, потому что он вообще не спал последние 3 месяца, да? Вот, поэтому...
Как относиться к крику тренера? Вроде бы тут однозначно, но не совсем. Я объясню, потому что встречала такое родительское мнение, мамское в том числе, что нужно прикрикнуть. И я знаю, что многие дети, по словам их родителей, слушаются только тогда, на них кричат, и им нужен тренер. Вот моему ребенку нужен тренер, который кричит. Если он будет там что-то говорить, так не сработает. Вот здесь, и что в методике сказано? То есть насколько можно повышать голос и как часто?
В методике детского фитнеса запрещено кричать на детей.
Как есть, выжить вообще?
Есть поверье, которое говорит о том, что я не кричу, это я так громко говорю.
Это мой голос вообще, громкий.
Да, но вообще идеально не работать голосом, работать руками, методическими указаниями, эмоциональным фоном, добиться такого уровня управления группой, это нарабатывается компетенцией. Когда ты смотришь, а они уже делают, да, когда звенит колокольчик, они уже строятся.
Извини, пожалуйста, смотреть матом.
Да-да-да. Немножко похоже.
Как любая мама умеет смотреть матом.
Более того, для взрослого человека, тот, кто работает голосом, на связках, ты просто, у тебя сядет голос, и что? Ты будешь лечить хронический там тонзиллит и уйдешь из профессии из-за того, что ты сорвал связку.
Ну хорошо, а если крик воспринимать как агрессию? То есть есть тренеры, которые агрессивно, а есть тренеры, которые наравне. То есть он должен все равно выше по статусу быть. То есть ребенок должен чувствовать себя, тренера, что он главный, а я не главный. Или наравне быть, как подружка-друг.
Есть понятие, тоже современное в педагогике, называется наставник. Не воспитатель, не тренер, не педагог, наставник. То есть ты вроде как чуть выше, но ты... его понимаешь, ты с ним на уровне, ты можешь контейнировать, отразить его эмоции, да, и ты не ломаешь его психику, нервную систему, ты не ломаешь его тело, ты не давишь сверху, чтобы там он получил какую-то микротравму, да, чтобы его на этот шпагат несчастный посадить. Я думаю, что это то, к чему все мы должны прийти в итоге. И сейчас такие тренеры тоже есть. Чем больше их будет, тем профессиональнее будет наш мир фитнеса.
Наставничество.
Да, да. Есть даже в системе дошкольного доп. Образования в некоторых частных учреждениях уже вообще нет понятия воспитатель, наставник.
А когда ты первый раз начинаешь урок, приходят первый раз новые клиенты маленькие, ты им говоришь, что я твой друг, или в каком контексте? То есть ты сразу позицию, вряд ли они поймут термин «наставник».
Смотря
какой
возраст.
Как ты себя называешь?
По методике есть ритуал начала урока, где мы говорим: добрый день, меня зовут Даша, вы сегодня пришли на занятие такое-то, мы будем делать то-то, давайте теперь с вами познакомимся и спрашиваем, как зовут ребенка, задаем ему вопрос в зависимости от возраста, да, там, например, как вас зовут, какой цвет вашего настроения, да, там, что вы ели, сколько тебе лет, чтобы еще сфильтрануть и понимать группу, потому что в детском фитнесе может быть разная группа каждый раз на уроке, да, у нас 400 карт, к нам сегодня одни 8 пришли, а завтра совершенно другие 8. Надо понимать, как моделировать урок иногда. Я никогда не говорю, меня зовут Дарья Валерьевна, это как бы перебор, особенно для трехлетнего.
В садике, кстати, у меня в ГКП ходила, и в садику, они там по отчеству.
Воспитательница. Дарья Валерьевна, это все заплетается, язык тоже бывает. В общем, я представляю с именем, я знаю, что в детском фитнесе тренеры, которые ведут узкое направление, то есть у нас есть общеразвивающие спортивные программы, да, которые могут вести все игровые уроки, эти ОФП, а есть именно специалитет, когда танцы, гимнастика, единоборство, все-таки в прошлом я занимался этим видом спорта и могу вести в рамках и по методике детского фитнеса это занятие. Вспоминаю сейчас своего тренера по тэквондо в детском клубе, могут себя назвать Никита Васильевич. И я помню, мы так смеялись, потому что у меня, как у Даши, 10 что-то было детей, а у него там 20, зал не помещался, и мы сделали второй час ему, чтобы вместить всех желающих. К Никиту Васильевичу была очередь. Но я думаю, дело не только было в отчестве, дело было действительно и в методике работы с детьми, и в обратной связи, и в результате, который они показывали. Они ездили, аттестовывались на пояса, родители были счастливы. Кто хотел, ездил, а кто не хотел, просто занимался, и все закрыли свои потребности.
Имеет значение мальчик, девочка? На футбол хотят, чтобы мальчик, хотя сейчас много детских тренеров по футболу, но футбол в рамках нашего ЛФП с элементами футбола, девочек. И знаешь, что есть недовольство, потому что как так? Футбол должен вести мальчик-тренер и так далее.
Угу. Ну, иногда хотят, да, тренера девочку или тренера мальчика, у кого-то есть убеждение.
Но у тебя как руководителя должно быть в наборе мальчик и девочка, да? Или не обязательно?
Нет, не обязательно. Я просто смотрю, профессионал или нет. То есть, например, у меня был танцор-мужчина, и он не смог удержать ту группу, которую я к нему провела. И мы расстались не потому, что он мужчина, и я взяла девочку, да, а просто потому, что там не было таких компетенций, которые бы закрывали потребности клиентов. Но я знаю потрясающих тренеров, мужчин, которые ведут там балет, танцы, что-то современные, к которым очередь стоит. Поэтому здесь не гендерные истории.
Даша, я думаю, что мы повторим эфир, потому что очень интересно, и вопросы еще остались, а время уже эфирное завершается. Спасибо тебе огромное. Всем желаем детского фитнеса. В гостях в программе «Про фитнес» на «Говорит Москва» была преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, эксперт по детскому фитнесу Дарья Бабкина. Всем желаем активной жизни. Спасибо тебе огромное.
Спасибо, Катя.